И вот явился сын Марии. Сыну она нужна. Вчера радостно колыхнулось сердце, захотелось долго-долго рассказывать про свою молодость, про Марию, про жизнь вообще, опять про Марию. Разговор с Иваном не вышел. Это не испугало Родионова. Он понимал, почему сразу ощетинился этот угрюмый парень. Жизнь он, видать, прожил нелегкую. Научился не доверять людям, а ему взбрело в голову сразу начать с расспросов. Это легко исправить. Не надо только суетиться перед парнем, заглядывать ему в глаза, угодничать. Парень чувствуется хороший, сам все поймет. Но вот его не понимал Родионов. Что нового внесет парень в его жизнь? А предчувствие нового, причем какого-то хорошего, нового, устойчивого, жило в нем со вчерашнего дня. Родионов подошел к телефону, попросил сельсовет. «Попова мне». «Он ушел. А кто это?» Секретарь положил трубку, надел пальто и вышел на улицу. Он знал, где живет Ефим Любавин. Пошел туда. Не мог больше ждать. В доме Ефима второй день продолжался праздник. Правда, не в таких размерах, но продолжался. Сидели втроем Ефим, Пашка и Иван. Пели песню, уткнувшись лбами друг в друга, пели Пашкину любимую. Паренек кудрявый лишь сказал три слова и увел девчонку от крыльца родного. Ефим слов и мотива не знал, просто мычал. Иван мотив слышал, а слов тоже не знал, тоже мычал. Зато Пашка с великим удовольствием выводил за всех. «Эх, мята луговая, черемухи цвет, жизни раз бывает 18 лет». Секретарь помешал им. Оборвали песню, смотрели на него. «Присаживайтесь с нами», — пригласил Пашка. «Можно». Родионов снял пальто, подсел к столу, отодвинул рукой тарелки, облокотился. Соврал. «Хорошо пели. Даже жалко, что помешал вам». «Ничего», — сказал гордый Ефим. «Мы, если надо, не такое споем». «Выпить не хотите?» — предложил Пашка. Родионов не смотрел на Ивана, но чувствовал, как тот глядит на него. «Выпить?» — подумал. «Давай. Только много не наливай». Пашка налил полный стакан. «Я же говорил. Куда ты столько?» «Пейте», — сказал Иван. Он вспомнил, как вчера в темноте в сенях Николай Попов говорил: «Лучше этого человека я еще никого не встречал в жизни». Родионов посмотрел на Ивана, улыбнулся. «Что ж не пришел сегодня? Я ждал». Иван показал глазами на стол. «Куда тут пойдешь?» Потер ладонью лоб, сказал: «Вы это... Извините за вчерашнее. Наговорил я там». У Родионова отлегло от души. «Ничего, ну, так давайте уж всегда так». Тут в дом ввалился Гринька Малюги с двумя бутылками. Увидел секретаря, очень обрадовался. «Ха, вот это так! Кузьма Николаевич!» Поставил бутылки, полез к Родионову целоваться. Тот вытерпел шумный натиск старого своего друга, засмеялся, похлопал Гриньку по спине, сказал: «Здорово, здорово! Ты что, загулял, что ли?» Гринька сел рядом с ним. «Что ты, просто Ваньку встретили, вот!» «Притворяется добрым», — подумал Иван про секретаря. Пашка тем временем налил всем по полному стакану. «Три, поехали!» Поднял свой стакан. Чокнулись, выпили. Родионов передернул плечами. Скоренько и молча закусили. Ефим постучал вилкой по тарелке. «Споем!» Пашка и Гринька откликнулись. «Споем!» Родионов полез за папиросами. Иван тоже. Пашка опять было запел про 18 лет, но Гринька перебил его и запел свое. «Отец мой был природный пахарь, и я работал вместе с Йом». Склонили головы, завыли. Родионов тронул Ивана за колено. «Пойдем, выйдем». Иван охотно поднялся. Вышли. Секретарь незаметно прихватил пальто. В сенях сказал Ивану: «Оденься, слушай». Иван вернулся в избу, надел чью-то фуфайку, фуражку, вышел на улицу. Родионов стоял у ворот, ждал его. «Пошли со мной». «Куда?» «Пройдемся. Вечер хороший». Пошли по улице, которая вела к горе за селом. «Как ребята, с которыми ты ехал, ничего?» — спросил Родионов, чтобы начать разговор.
Ты вместе с ними ехал?
С ними. Хорошие ребята.
Некоторое время молчали.
Что здесь на самом деле людей не хватает? Спросил Иван.
Секретарь с искренним удивлением посмотрел на него.
Еще как? А ты что, не веришь этому?
А куда же отсюда люди деваются? Если ученых надо, так и тут у вас, по-моему, все учатся.
Не хватает. Москва строится?
Строится здорово.
И мы строимся.
Я не сравниваю, конечно, так, чтобы ты понял.
Вообще жизнь разворачивается. У нас, например, в районе 5 лет назад было, сейчас вспомню, не то 27, не то 37 комбайнов всего. А сейчас 311 одних комбайнов, а машин, тракторов. Это ж кадры.
Пашни, что ли, прибавилось? Целина?
Целины у нас немного было, да и дело тут даже не в целине. Я о своем районе говорю. Просто раньше надо было хлебушек сперва сжать, потом связать снопы, потом заскирдовать, потом уж обмолотить. Вот сколько.
Да все почти руками, а сейчас машины работают.
Ты ведь не знаешь ничего этого?
Не знаю.
Родион усмехнулся.
Мы с тобой поменялись, так сказать. Я городской, стал деревенским, а ты деревенский, городским.
Мне один умный человек говорил так: зря мужика от частной собственности отучают. Рабочим он все равно никогда не станет, а от земли отвыкнет, разлюбит ее. Ни два, ни полтора получится. И зря, говорит, рынок ликвидируют. Передай тому умному человеку или напиши, что он не умный.
А я согласен с ним.
Почему?
Ну вот, к примеру, ехали со мной эти ребята. Они хорошие ребята, но какие ни к черту сельские жители. Они отработают свои 3 года и дернут отсюда. Ведь бегут.
Бегут? Кто здесь не нужен?
Да и здешних возьми, брата моего. Он шофер и все. Разве он крестьянин? Он больше о своей машине думает, чем о пшенице там.
А что ты привязался к этому слову? Крестьянин.
Ну, крестьянин, только этот крестьянин сел на машину, вот и все. Умнее стал, грамотнее.
Какой же он крестьянин, если он за работу деньги получает?
А чем это плохо?
А в магазинах-то нет ничего.
Вот и получается ни два, ни полтора.
Случись в государстве перебой с питанием, как сейчас, и кинуться некуда. Крестьянин сам из магазина питается.
А так вот на рынке можно взять.
Так мы с тобой пританцуем знаешь куда?
Да.
Ну, а что скажет твой умный человек, если через год-два у нас в магазинах будет полно всего и мяса, и молока, и ширпотреба разного? Что он тогда скажет?
Иван промолчал.
«Да какая же это к черту философия, если она на временном затруднении строится? Разве это умный человек? А я тебе с цифрами в руках докажу, что через 2 года у нас в деревне в магазинах будет все».
Ивану нечего было возразить. Он не очень верил, правда, что через 2 года в магазинах будет всего полно, но говорить об этом не стал. Он заметно отрезвел. Секретарь тоже не стал продолжать эту тему.
Вышли между тем за село и стали подниматься в гору, к кладбищу.
Иван только сейчас обратил на это внимание.
«Куда мы идем-то?»
«К матери твоей».
Иван нахмурился, стал закуривать.
Секретарь тоже как-то ушел в себя, молчал, смотрел вперед.
Пришли на кладбище, нашли среди могил одну неприметную. Невысокий холмик с крестом, давным-давно склепанным из санных полозьев. На поперечинке зубилом высечено «Попова Мария», пом, 1926 год. Ивана охватило чувство, какое он испытывал всегда на кладбище, грустное любопытство и удивление. Ведь все, кто под этими холмиками, хотели жить. Хотели бы жить все время, но какая-то непостижимая сила уложила их сюда, и ничего нельзя сделать. Что под холмиком лежит его мать, это как-то не доходило до него. Он не чувствовал этого слова «мать». Сделалось грустно, и все. Он молчал.
Родионов тоже молчал. Он думал, что здесь, на кладбище, он расскажет Ивану о его матери.
Он ждал этого момента и заранее волновался.
А сейчас его поразила одна простая мысль. А что, собственно, рассказывать? Единственное, о чем мог бы он сейчас рассказать, это о том, как лет тому 28 назад вот над этим холмиком развернулась непонятная борьба. Над могилой тогда стоял вот такой же крест из полозьев. Кузьма Родионов выдернул его и поставил большой деревянный крест с красной звездой. Прошла ночь, над могилой опять стоял железный крест, а деревянного не было. Кузьма сделал второй крест и опять прибил к нему красную звезду. Через день его опять не было, и опять над могилкой стоял железный крест. Кузьма сделал третий, поставил, а железный отнес и бросил в реку. Утром пошел на кладбище. На могиле у Марии стоит точно такой же железный крест, какой стоял вчера и позавчера. И подпись такая же. А деревянного нету. Кузьма решил, что кому-то не нравится, что он прибивает к кресту красную звезду. Тогда он поставил простой крест без звезды, только выкрасил его в красный цвет. Через ночь то же самое. Деревянного нет, стоит железный из полозьев. Кузьма поставил пятый крест и остался на ночь на кладбище, решил подкараулить своего странного соперника. Часа в три ночи он увидел, что кто-то идет по кладбищу. Ночь была лунная. Кузьма узнал Федю Байкалова. Окликнул его. Федя вздрогнул, остановился. Кузьма пошел к нему и видел, что тот бросил что-то в траву, но не придал этому значения. На вопрос Кузьмы, зачем он здесь, Федя сказал, что пришел попроведать Яшу Горячего. Кузьма рассказал ему историю с крестами. Федя выслушал, долго молчал, а потом сказал: «А зачем он тебе деревянный-то? Пусть железный стоит, дольше простоит». Кузьма согласился с ним. Так с тех пор и стоит над Марьей простой железный крест с надписью «Попова Марья, Пом, 1926 год». Иван обратил на это внимание. «А почему Попова, а не Любавина?» Родионов пожал плечами. «Не знаю». Он действительно не знал, почему тот неведомый человек, который ставил Марии железные кресты, упорно писал Попова, а не Любавина. Уже стемнело, а двое все стояли над холмиком, молчали. Думали каждый по-своему. Иван думал, неужели не чувствуют и не понимают те, которые лежат внизу, то, что происходит над ними. Что же, все кончается и все? И понятно это, и нисколько непонятно. А Родионов думал, вот привел я тебе твоего сына, ты хотела, чтобы он был большой, умный. И так оно, пожалуй, и есть. Сын твой не слабый парень и не дурак. Стать бы тебе сейчас и посмотреть на него всего один миг. Ну, пошли, — сказал Родионов. Пошли, — откликнулся Иван. Долго молчали дорогой. Как-то не о чем было говорить, и, пожалуй, даже неловко было говорить о чем-либо. Так дошли до дома Родионова. «Зайдем ко мне», — сказал Родионов. Не предложил, не спросил, а негромко и властно сказал: «Зайдем». Иван послушно пошел за секретарем. Странное у него было чувство к этому человеку. Безмолвное стояние над могилой матери необъяснимым образом сблизило его с ним, и в то же время он не верил секретарю, не верил, что он так просто ходит с ним, зовет в гости, предлагает работать в райкоме. Что-то ему, секретарю, нужно от него, а что? Жены Родионова не было дома, зато была дочь. «Здравствуйте», — сказал Иван, входя в ту самую комнату, в которой они с секретарем пили вчера.